Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программы «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей Седмице. Вот, размышляя о смысле апостольского и евангельского воскресного чтения, удивляюсь, знаешь, насколько они остро актуально звучат именно сейчас, на фоне событий, происходящих в Екатеринбургской митрополии, которые привели уже к извержению из священнического сана схиигумена Сергия Романова. Вот напомню нашим радиослушателям, завтра в храме будет читаться отрывок из послания апостола Павла римлянам из 12 главы, где есть такие слова: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствующий с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна». Вот о каких опасностях для нашей духовной жизни сегодня мы можем поразмышлять после того, как услышим эти слова?
Ну, вообще, эти слова апостола Павла говорят нам о том, что мы должны те дарования, которые Господь нам дает, и речь идет не просто вообще о дарованиях, а именно о дарованиях духовных, использовать во славу Божию, относиться к ним по-простому, не абсолютизируя, не делая из них идола, а так, чтобы все это было направлено в одну сторону, к созиданию Церкви Божией. Каждый из нас, действительно приходящий в церковь, имеет те или иные духовные дары. Кто-то может быть учителем, кто-то может заниматься социальным служением. Мы видим сейчас, например, на этом этапе развития духовной жизни, как, по сути дела, самых разных духовных служений требует от нас Господь через, в том числе, и решение священноначалия, синодальные решения, решение соборов о том, что на каждом приходе должны быть самые разные, как это называется светским современным языком, направление деятельности, чтобы и с молодежью была работа, чтобы и проводилась миссионерская деятельность, чтобы обязательно была социальная работа. Вот сейчас, в период пандемии, явно проявилась необходимость добровольческого служения, когда многие люди оказались дома абсолютно беспомощными, и мы видим, как всколыхнулось это добровольческое движение, как многие-многие молодые, не очень люди развозили продуктовые наборы, поддерживали пожилых, инвалидов, просто людей, оказавшихся в такой длительной самоизоляции, которым это было очень сложно пережить. Как вот реально церковь активно начала осваивать для себя самые новые разные направления служения, в том числе и через интернет. Сколько священников вдруг открыли в себе таланты, как бы сейчас современным языком сказали, стримеров, то есть вели прямые трансляции, общались с прихожанами. Я знаю батюшек, которые, по сути дела, за это время организовали целые интернет-общины, когда священник начинал, например, в прямом эфире где-нибудь в Инстаграме читать вечерние молитвы, говорить краткие поучения ежедневные. К нему приходили тысячи людей, которым это было важно, вместе помолиться, пускай даже и с помощью вот этой прямой трансляции в Инстаграме. Они потом свидетельствовали о том, что я вообще наконец-то начал читать регулярно молитвенные правила. Мне очень важно было оказаться и чувствовать, что мы вместе с другими людьми это делаем. Вот, то есть мы видим, насколько живо вот это духовное действие в церкви себя проявляет. А то, что вы сказали об опасностях, это, конечно, опасность абсолютизировать вот это свое служение. Потому что, конечно, в церкви есть и такой дар, которым могут быть наделены те или иные люди, те или иные священники, те или иные проповедники. Это такой дар предостережения, дар воззвания к защите церкви, ее святыни, ее целостности. И в некотором смысле можно сказать, что вот таким даром призыва людей на защиту обладал, например, патриарх Ермоген, который, как мы знаем, в смутное время, вот именно его трудами, его молитвами, его воззваниями собирались народные ополчения, которые в конце концов и привели к освобождению Руси от иноземных захватчиков. Но при этом мы видим, как тот или иной дар может наоборот послужить к разрушению, как увлечение той же социальной работы или добровольческой, или даже миссионерской деятельностью, или обличительный, вот есть тоже такой дар, как обличение пороков, например. Хотя мы видим, что апостол Павел не указывает впрямую, нет у него в тексте его послание, вот наименование такого дара, но мы знаем, что любое проявление особой способности в церкви есть дар Святого Духа. И мы видим, как многие люди, вставая на этот путь, могли приносить пользу, а кто-то просто губить как себя, так и тех людей, к которым они обращались. То же самое мы видим и в ситуации с Среднеуральским женским монастырем, когда человек, безусловно, обладающий мощной харизмой, такой, что даже митрополит об этом указывает. Он говорит: «Я оказался...» Я не могу сейчас точно процитировать его слова, но буквально он говорит следующее, что я под влиянием вашей харизмы поверил вам. Вот так он пишет в открытом письме глава Екатеринбургской митрополии. Вот. И, то есть, действительно, человек, обладающий дарами, встав на путь обличения, и в том же письме, в открытом письме главы Екатеринбургской митрополии говорится о том, что вот смотрите, вспомните вашу проповедь в рождественский сочельник. Вы говорили, пишет митрополит, о чем угодно, о двойнике Путина, о жидомасонском заговоре, еще о чем-то, но вы не упомянули в рождественский сочельник Бога-младенца Иисуса Христа. То есть вот она опасность, вот она.
В связи с этим еще хочется обратить внимание на евангельское чтение, которое будет завтра за литургией. Это отрывок из Евангелия от Матфея, из 9 главы. История о том, как Спаситель исцелил расслабленного, сказав ему: «Прощаются грехи твои». Там есть удивительная одна мысль, на которую хочется особенно обратить внимание. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Удивительная деталь, на которую редко обращают внимание. Иисус исцелил расслабленного не по его вере, а по вере тех, которые принесли этого расслабленного к нему. Вот насколько это важно понять нам сейчас?
Ну, мы же и есть церковь, где двое или трое собраны во имя мое, говорит Господь, там я посреди них. Наша общая молитва необыкновенно важна. Вот буквально в эти дни наши дети взрослые, например, сдают ЕГЭ. И я вижу, как в нашем приходском чате, который возник, кстати говоря, во время вот этой периода самоизоляции, люди пишут просьбы свои помолиться. И вот как это удивительно сейчас проявляется, то, что вот у нас, например, раньше этого не было. Я не говорю, что этого не было нигде, но у нас этого не было. Люди, да, у них что-то есть, они приходят в храм, пишут записку. А сейчас они пишут в чате. Записку они тоже напишут, вне всяких сомнений. Но они пишут в чате: «Братья и сестры, прошу помолиться. У меня сегодня, допустим, сын или дочка сдает ЕГЭ. Или у меня болеет мама. Или у меня умерла подруга». И я вижу, сколько откликов реально живых, десятки. У нас уже сотни людей, наших прихожан, объединены в этом чате. И как они откликаются. Я даже постоянно говорю: ребята, перестаньте ставить вот этот знак «сложенные ручки» в молитве. Не забивайте ленту, просто примите к сведению. Вас просят помолиться, просто помолитесь. Вот, вот это вот единение в молитве о ком-то, оно необыкновенно важно. Я вижу, как прям сплачивается на глазах, сплачивается... Уже сплотился наш приход именно благодаря тому, что люди стали объединены не абстрактной общей молитвой, которая у нас есть в богослужении, когда мы молимся о мире всего мира, о предстоящих людях, но при этом часто люди, находящиеся в храме, даже имен друг друга не знают. Вот. Хотя иногда много лет ходят в этот храм, безусловно, здороваются друг с другом, но вот нету этой темы, которая бы их действительно постоянно, чтобы они знали, собственно, боль, проблемы, заботы друг друга. А сейчас они это знают, ну, по крайней мере, отчасти. Вот это очень важно. Мы видим в этом Евангелии, которое будет прочитано, которое вы сейчас отрывок из которого прочитали, что действительно общая молитва совершается, она творит чудеса.
Продолжая рассуждать о смысле воскресного апостольского и евангельского чтения, хочется вспомнить одного удивительного батюшку, к несчастью уже перешедшего, к несчастью для нас уже перешедшего в мир иной, протоиерея Вячеслава Резникова. У него есть собрание проповедей, издано собрание проповедей на каждый день. И вот в частности по поводу грядущего воскресения, проповедь его завершается такими удивительными словами. «Так, когда сделаем все, что от нас зависит, исполним каждое свое служение, когда как бы составим вместе и положим к ногам Иисуса раздробленные части тела Церкви, тогда можем смело надеяться, что Дух Божий войдет, оживотворит его и будет врачевать немоществующее и восполнять оскудевающее». То есть, когда мы видим какие-то нестроения внутри Церкви, они нас не устраивают, мы начинаем их в первую очередь критиковать и обсуждать в тех же соцсетях, может быть, вспомнить вот эти слова и подумать о том, что в вначале хорошо бы исполнить свое служение, а потом вместе помолиться, чтобы Господь исправил то в церкви, что нам кажется неправильным.
Да, это замечательные слова. Я очень рекомендую нашим слушателям эту книгу. Она есть у меня в домашней библиотеке. И я, еще будучи совсем молодым священником, готовясь к проповедям, которые необходимо было произносить, всегда именно к этой книге обращался, как к источнику вдохновения для проповеднической деятельности. Это замечательный батюшка, замечательный сборник его проповедей. И, конечно, это вот мысли, которые вы озвучили о том, что мы должны нашу боль о церковных нестроениях, если нам так кажется, что они есть, а это само по себе совсем не факт. Потому что все ведь в церкви. Церковь – это Дом Божий, это тело Христово. И все в нем совершается по промыслу Божию. И если уж про самые страшные времена, например, Игнатий Брянчанинов говорил, не дерзни своей немощной рукой противостоять там, грядущему Антихристу. Вот, обращаясь к нам, православным христианам. То есть это вообще не наше дело, это промысел Божий. Если вдруг мы видим те или иные, как нам кажется, мы видим, что в каждом поколении находятся люди, которым кажется, что вот уже все. Вот именно вот это, вот именно, допустим, там ИНН, или паспорт, или интернет, или вакцина какая-нибудь, или штрих-коды, да вот, что именно вот это уже конец, именно это приход Антихриста, давайте либо мы будем с ним бороться, либо мы будем уходить куда-то закапываться в пещеры, в леса и так далее. Вот. Надо спокойно и со здравомыслием отпустить этот вопрос и предать его промыслу Божию. Это же Церковь Божья, этот мир Божий. Вот. Наша забота это в первую очередь забота о спасении души и о том, что мы реально можем сделать для тех людей, которые находятся рядом с нами. Вот. А дальше, как говорится в послании апостола Павла к римлянам, которое мы сегодня уже читали, начальник ли ты, начальству, если у тебя такой дар, занимайся этим, этим, этим. У нас громадное непаханное поле для деятельности, но нет, обязательно находятся люди, которые из самых добрых побуждений, решив, что именно их Господь избрал, и здесь, конечно, проявляется эта гордыня, забывая о самом главном в духовной жизни, бросаются спасать, а на самом деле разрушать.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма сорокамучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей Седмицы. Нас на следующей неделе ждет удивительно любимый всеми праздник 21 июля, праздник в честь обретения Казанской иконы Божьей Матери. Вот образ Казанской иконы Божьей Матери, он особое место занимает, и я думаю, почти в каждом доме и в истории государства российского, потому что вообще все, что связано с историей этой иконы, начиная от обретения, я думаю, что большинство из наших радиослушателей помнят эту историю, как после Казанского пожара девочке Матроне приснился сон, где Матерь Божья сказала, где можно обрести на пепелище ее икону. Икону действительно там нашли. Причем в этом нет ничего такого особо чудесного, потому что по одной из версий на этом месте ее могли закопать крещенные жители Казани в те времена, когда там еще были гонения на христиан. Не суть. Главное, что у нас достаточно достоверная история обретения этого образа, потому что описал все эти события очевидец этих событий будущий патриарх Ермоген, который в то время служил как раз в одной из казанских церквей. Но само прославление этого образа, который почитался в Казани, но был не широко известен на Руси, оно относится к временам смуты. И вот удивительно, что первый раз список с казанского образа прислали ведь не Минину и Пожарскому, а прислали в первое ополчение, достаточно такая пестрая компания, собранная тоже достаточно пестрыми людьми, из которых некоторые сложили голову потом на плахе, как атаман Зароцкий. И несмотря на то, что вот протопоп Казанского собора привез туда эту икону, как-то это особое впечатление на эту пеструю компанию не произвело. Ему пришлось отправиться с этой иконой в обратный путь. И вот на обратном-то пути он как раз попал в лагерь второго ополчения, ополчения Минина и Пожарского. И князь Пожарский как раз оставил эту икону у себя. И, собственно, с почитанием Казанской иконы в общероссийском масштабе связан как раз имя князя Пожарского. И, собственно, победа над оккупантами и все, что потом связано с воцарением династии Романовых, все это так или иначе осенено этим образом. И в истории государства российского он как какой-то очень связанный с какими-то критическими временами, с войной 18-го года, с Великой Отечественной войной. И в то же время он был почти в каждой семье в красном углу. Вот что такое случилось, как он внутрь сердца российского православного попал, именно этот образ Матери Божией?
Ну, по сути дела, вы рассказали всю его историю. Дело в том, что иконография Казанской иконы, она не является какой-то оригинальной. Это обычная одигитрия, путеводительница, известная нам как Смоленская икона Матери Божией, у которой просто центральная часть иконы, собственно, лики, ну, по сути дела, просто, знаете, как это как бы сейчас мы сказали, кадрированная икона Смоленская. Вот я, например, совсем недавно, на прошлой неделе, на праздник Рождества Иоанна Предтечи, взял для у себя и для социальной сети из большой иконы Рождества Предтечи, вырезал буквально там вот в графическом редакторе кусочек, где Захария и Елисавета вдвоем крупным планом, чтобы было видно дощечку, на которой Захария пишет имя Иоанн. Вот этот вот кадрированный кусочек иконы разместил у себя в социальных сетях. Вот примерно вот такой кусочек, центральная часть смоленского образа или одигитрии, это и есть то, что мы сейчас называем Казанской иконой Матери Божией. То, что вы совершенно справедливо сказали в обретении его, да, конечно, сон, да, некая девица, да, потом основательница, собственно, женского монастыря. То есть, ну, это все такая местная история. Такого, в общем, достаточно много в жизни православия, вот, когда кому-то что-то приснилось, привиделось, действительно реальное чудесное явление. Вы знаете, если я начну рассказывать чудесное явление, происходившее в моей семье, их тоже, в общем, хватит на несколько страниц текста, что и вот такое было чудо, и такое было чудо. Но эти чудеса, они остались моими семейными чудесами. Вот. Какие-то из этих чудес, они вышли на уровень, там, допустим, у нас были чудеса в воскресной школе или чудеса в приходе. Вот. И они так и остаются нашими местными чудесами. Мы их любим, мы действительно, они питают нашу веру. Но почему-то Господь так вот происходит, когда... Вы знаете, я помню, в 90-е годы мы приехали в храм в Талдомской области, и храм, который никогда не закрывался, и там вдруг после нашего приезда начала мироточить икона Матери Божией Скоропослушницы, причем под здоровенным толстым стеклом, громадным слоем там уже внутренней пыли, которой видно было, что десятилетия этот киот не открывался, и там вдруг проявилась мира, и церковь реально настолько благоухала, что чуть ли не на улице благоухание распространялось. Вот. И те, кто там были, а это были десятки людей, объединенные вот в этот самый летний наш лагерь, вот. Для них это событие жизни. Я вот сейчас это воспринимаю как одно из таких главных чудес, ну, главных, вот, наиболее сильные впечатления на меня, произведших в свое время. Но оно так и осталось местным чудом. И никто с этой иконой Матери Божией Скоропослушницы, ополчение, пока, по крайней мере, время слишком маленькое для этого интервала. Если мы посмотрим, как развивалась история с Казанской иконой, то там тоже это вторая половина, соответственно, 16 века, потом начало 17-го, потом, как вы уже упоминали, это и война с французами, Великая Отечественная война. То есть это интервал десятилетия и столетия. Вот я не исключаю, например, такую возможность, что Господь решит вновь людям явить свои чудеса через тот или иной образ. Люди, может быть, услышат, а может быть, не услышат, может быть, отзовутся, может быть, нет. Это вообще такая тайна, почему Господь вдруг... тому или иному образу усваивает, с одной стороны, народное почитание, а с другой стороны, реальные чудеса от него совершающиеся. Вот как вы сказали, первое ополчение это не произвело никакого влияния, никакого такого воздействия вдохновляющего и помогающего. Хотя, в общем, цель была достигнута, Новодевичий монастырь был взят. Вот. Но как-то они, люди, не отозвались. Хотя мы можем предположить, что казанский протопоп, который привез эту икону, был очень вдохновлен. И, наверное, много правильных слов говорил. Ну, представьте себе, по тем временам, значит, из Казани там, взять икону, куда-то там поехать, искать ополчение, ввязаться вот в войну. Для этого надо быть очень глубоко убежденным человеком, что Господь тебя к этому призывает, и именно этого от тебя ждет. Но, несмотря на это, мы видим, что да, первое ополчение как-то не вдохновилось. Вот. Это тоже, еще раз говорю, такая тайна, от чего мы вдохновляемся, от чего нет, от чего. А дальше это происходит, вот люди почему-то в сердце начинают чувствовать отклик. Вот. Смотрит человек и думает: так. Вот какую бы мне икону взять с собой на венчание? Иногда это просто чисто внешний выбор. Вот звонит батюшка, спрашивает: батюшка, какую икону на венчание? Я говорю: обычно казанскую. Ну хорошо, я пойду куплю казанскую. А иногда он приходит в ту же самую иконную лавку и смотрит, а там вот как минимум 10 красивых икон Матери Божией, может быть, даже венчальные пары. Вот они продаются, он смотрит: вот хочу вот эту. Почему он так говорит: хочу эту? Вот. У меня так получилось, например, что у меня на венчании венчальная пара, которую мы с матушкой выбрали еще в далеком 90-м году, это Владимирская икона. Я тогда, может быть, и названий-то особых не знал, но, по крайней мере, я точно не знал, что Казанская икона – это та икона, с которой обычно, вот, как сейчас бы я сам ответил другим людям, с которой обычно венчаются. И у меня Владимирская. Вот сердце мое так расположилось, так оно легло. И для меня, например, в моей личной жизни Владимирская икона занимает большее место. И так получается, что я почему-то всегда мимо праздников, часто, по крайней мере, я прям жалею, хочу, думаю, я надо вот хочу то-то-то-то-то. А вот мимо Казанской как-то это все у меня часто проходит. Это очень личные отношения с конкретным образом часто возникают. И почему вот так массово в сердцах русских людей православных этот образ отозвался, я, конечно, сказать не могу. Это тайна Божья.
Но в любом случае она продолжает, как вы уже сказали, быть наиболее востребованной во время венчаний, так что это не только такой государственный образ,
а Нет, это наиболее любимый образ, и я вот смотрю, когда я бываю, у меня часто попадает таким образом, что на Казанскую вот эту летнюю я уже бываю в отпуске. Вот, и я часто бываю в других храмах, не в своем поэтому храме, а, естественно, на Казанскую я иду в храм. Вот, и я вижу, что даже если в будний день приходится память празднования Казанской иконы Матери Божией, народу в провинциальных храмах, например, всегда даже больше, чем в обычное воскресенье. То есть, это вот для наших людей этот праздник, он где-то там стоит в ряду, я не знаю, 2/10 праздников как минимум. То есть, одним из самых почитаемых, может быть, даже более почитаемых, чем некие великие или 2/10 праздники. Где-то вот спросят человека, где ты, вот как ты хочешь в храм? Ну, вот я на Покров обязательно приду, я на Казанскую обязательно приду, да, на Рождество, на Крещение, на Пасху. Вот где-то вот в этом ряду самых первых праздников эта память находится, мне кажется, вот в восприятии нашего народа.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».